Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 609 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. В четверг Святая Церковь торжественно совершила празднование Богоявления, Крещение Господне. Нашу программу открывает слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Илии Рейзмера на праздник Крещения Господня. Затем вы услышите первую передачу из нового цикла заслуженного профессора Московской Духовной Академии Константина Ефимовича Скурата «Пишет духовным чадам архимандрит Тихон Агриков». Четвертая заключительная часть беседы с Ольгой Сергеевной Четверухиной, внучкой священномученика протоиерея Ильи Четверухина, продолжает нашу передачу и завершит ее фрагмент монастырских писем архимандрита Антония Медведева, наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Нашу программу открывает слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Илии в праздник Крещения Господня.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Дорогие братья и сестры, весь православный мир празднует великий 12-й праздник Крещения или Богоявления Господне, когда предопределенное время приготовления рода человеческого к спасению кончилось, тогда, как предсказал святый пророк Исаия, в странах иорданских уже слышался глас вопиющего пустыни: «Уготовайте путь Господень, праве творите стези Его». Вестник Его, святый Иоанн Претеча, предшествует к проповедью покаяния, устрояет путь перед лицом Его, приготовляет верных рабов к встрече давно обетованного и давно ожидаемого Спасителя мира. И тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан, к Иоанну креститься от Него. Обетованный ангел Завета, царь неба и земли, которым, как вначале все сотворено, так и до ныне все сохраняется и управляется в жизни. Царь, которому со страхом и трепетом поклоняются херувимы и серафимы, приходит на Иордан к Иоанну креститься от Него. Безгрешный и Всесвятой Бог, с рабами Господь, с виновными судья идет креститься. Кто не подивится этому, восклицает святый Иоанн Златоуст. Увидев грядущего к нему креститься Спасителя мира, святый Иоанн Пророк убоялся, удерживая его, и говорил ему: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Я для того пришел на землю и стал человеком, пребывая всегда Богом, как бы так говорит Господь, чтобы исполнить всякую правду Божию, которая столько веков была попираема родом человеческим, за исключением немногих избранных. Я пришел взять на себя все неправды и беззакония человеческие, не оскверняясь ими, и принести себя самого в жертву искупительную за них, чтобы погрузить их в водах Иордана. Я хочу в себе самом, как Богочеловек безгрешных, смыть все неправды человеческие и преподать моей церкви великое и святое таинство, крещение водою и Духом Святым. Хочу сам, исполнив всякую правду, научить людей моих, людей всех, правде Божией и дать им силу и благодать к исполнению ее. Итак, Господь правды и праведный Судья за нас и для нас исполнил всякую правду и нас учит исполнять Божию правду. Для нас Он принял крещение от Иоанна, чтобы своим примером показать людям необходимость покаяния и очищения от грехов и прикосновением своего пречистого тела осветить воды и дать им силу как внешнему средству к таинственному обновлению верующих в таинстве крещения. И вот, когда Христос выходил из воды, отверзлись небеса, и Иоанн увидел Духа Святого, сходящего в виде голубя на Христа, и услышал голос Бога Отца: «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Так, по предвечному совету Божию, ясно открылась тайна Святой Троицы. Бог Сын приходит на Иордан креститься от Иоанна, Бог Дух Святой снисходит на Сына с небес, а Бог Отец свидетельствует о возлюбленном и недородном Сыне Своем. Поэтому и Бог Отец свидетельствует о Сыне Своем, чтобы мир мог узнать Его и принять как Спасителя мира. Как бы так говорит Бог Отец Небес: «Этот Иисус, на Которого сошел Святой Дух, не есть ни пророк, ни один из праведников, но единородный Сын Мой, равный Мне по существу, истинный Бог и Спаситель мира, Которому, как возлюбленному Сыну, Я имею полное благоволение. Он приведет вас ко спасению, Он исправит все, что у вас и вашей природе есть нечистого и смертоносного. Он откроет вам все пути к достижению целей вашей жизни, к возвращению на путь правды и блаженства и соединению со Мной. Итак, оставив все недоумение, боязнь и гордость, примите всем сердцем, всем существом возлюбленного Сына Моего, к вам ниспосланного, того послушайте. Идите за Ним всюду, куда Он вас не поведет. Делайте все, что Он повелит вам, скажет взять крест. Берите, велит распять плоть со страстьми и похотьми. Распните. Он знает, что повелевает, и на все это подаст свою благодатную помощь. «Сей Сын Мой возлюбленный, того послушайте». Это свидетельство Бога Отца о Христе как единородном Сыне Своем, предвечном и единосущном Ему, было нужно для всего человечества навеки, на все века, для всех народов, чтобы люди могли твердо и несомненно веровать Бога в Троице прославляемого. Таким образом, в крещении Иисуса Христа в Иордане открылось великое таинство христианского богословия, через которое мы все научились веровать в Троицу безначальную, единосущную, Отца и Сына и Святого Духа в едином Божестве. Это самое главное и спасительное учение нашей веры. А без веры во Святую Троицу никто спастись не может. «Идите, научите все народы», — заповедал Христос своим ученикам, «крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Братья и сестры, в тайне крещения Богочеловека предизображается тайна крещения и каждого христианина. Каждый верующий во Иисуса Христа крестится во имя Святой Троицы. Для верующего через крещение отверзаются небеса, и он вступает в таинственное благодатное единение с Отцом и Сыном и Святым Духом. Объясняя это, Святая Церковь сегодня предложила нам весьма назидательное чтение из апостола. В послании к Титу святый апостол Павел пишет: «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, уцеломудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Далее апостол повелевает: «Повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовым на всякое доброе дело, никого не засловить, быть несварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человеку. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя, Он спас нас по Своей милости, банию возрождения и обновления Святого Духа, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни, вспоминая славу Христа Спасителя, явленную при Его крещении. Вспомним и удержим в сердце своем ту славу, с которой все мы призваны крещением Христовым и своим крещением. Елице бо во Христа креститеся, во Христа облекостися. Что означают эти слова? Они именно означают, что человек по вере своей или по вере восприемников, крещенный во Христа и во имя Святой Троицы, облекается духовного Христа, то есть в Его смирение и правду, в Его кротость, самоотвержение, воздержание, терпение, послушание, в Его любовь и милосердие. А поэтому каждый христианин обязан понуждать себя усердно, стремиться ко всякой добродетели и усердно и самоотверженно бороться со всяким грехом, со всякой греховной страстью, с греховными навыками и похотями, по Слову Божию, те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстьми и похотьми. Дорогие братья и сестры, Святая Церковь совершает великое освящение воды, через которую освящаются все стихии природы. Так премудро и милосердно Господь устроил, ибо, может быть, и жизни не было на земле, потому что природа, воздух, земля постоянно заражается, тем более в наше время, и химикатами, и радиацией, и тому подобное. И так Господь премудро устроил, что в каждом году во время крещения освящается вода, снисходит благодать Святого Духа, освящается вся природа. Вся природа постепенно оскверняется человеческими грехами и лукавыми духами нечистыми, дьяволом, производящими в ней всякое тлетворное вение и болезни. А поэтому Ежегодно святая церковь освящает воду, и это святыни оздоравливает зараженные стихии природы. Берите эту святыню с благоговением, с любовью, и благоговейно храните ее дома, освящайте ею себя и весь свой дом. Итак, никто не малодушествует, никто не говорит, как же мне приблизиться ко Христу. Христос Спаситель Сам приближается к нам, чтобы освятить нас. Не будем только уклоняться от Него, не будем противиться Ему своим неверием, суеверием и греховной нехристианской жизнью, но во всем будем послушны Ему и из глубины души взывать к Нему. Освяти всех нас, спаси в землях грехи мира. Аминь.
Это было слово архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры на праздник Крещения Господня. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Сегодня, дорогие слушатели, мы открываем новую работу Константина Ефимовича «Пишет духовным чадом архимандрит Тихон Агриков», посвященную эпистолярному наследию выдающегося подвижника благочестия, лаврского старца, архимандрита Тихона Агрикова в схиме Пантелеимона.
Четвертый раздел недавно опубликованной моей книги из писем учителей Русской Церкви или часть подготавливаемого к публикации 9-го тома собрания моих трудов. Пишет духовным чадом архимандрит Тихон Агриков. И верую я, что вы к земле свой взор склонили. Вы подняли меня над тяжкой суетой, и память вечного свидания оживили едва не смытую житейскую волной. Архимандрит Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, старец Тихон Агриков, скончался в 2000 году. Введение. Учитель-старец, архимандрит Тихон Агриков, его письма. Как могучий духовный маяк веками стоит среди житейских бур обители живоначальной Троицы преподобного Сергия и своей молитвой, подвигом, примером славных старцев хранит и утверждает святой мир, тишину, безмятежие. К ней, к этому вечному, живому источнику текут и текут ручейки паломников, чтобы воспеть Святую Троицу, поклониться святым мощам Великого Аввы, святыням обители, принести сюда свои радости и сложить здесь свои горести. Как умиротворенно чувствуешь себя, ходя по дорожкам Святой Лавры, здесь, под Успенским собором, в храме всех святых, в земле российской просиявших, почивают до всеобщего воскресения два предстоятеля Русской Православной Церкви, святейший патриарх Алексий I и Пимен. У первого Господь сподобил меня 15 лет и подиаконствовать. Знал меня и святейший патриарх Пимен. А напротив Успенского собора нашли свой покой после нелегкого земного пути. Мой учитель, архиепископ Сергий Голубцов, и два моих ученика, а потом и сослужители в преподавательском труде. Наместник Троицы Сергий в Лавре, архимандрит Иероним Зиновьев, и регент Лаврского хора, архимандрит, заслуженный профессор Московской духовной академии Матфей Мармыли. Я стараюсь, посещая святую обитель, зайти и в крипту Успенского собора, и на братское кладбище, от всей души помолиться за почивающих и, в свою очередь, попросить их святых молитв о нас. Да-да, я не оговорился, дерзаю просить их небесного участия в нашей суетной жизни, ибо глубоко верю, что они в мире ином стоят у престола Божия. По этим же лаврским дорожкам, ведущим и в Московскую духовную академию, эту большую келью преподобного, ходили многие-многие славные предки, великие люди, а главное – святые. По ним ходили совсем недавно и те старцы-учители, с которыми Господь соединил меня еще тогда, когда я был студентом Московской духовной академии. Они тоже. Два старца, архимандрит Кирилл Павлов и архимандрит Тихон Агриков. Первый из них, пройдя по тропам Великой Отечественной войны от Града на Волге до Берлина, живет десятый десяток. Находится в глубоком покое, в полном молчании. Мне думается, что этот покой им самим смиренно избран и также смиренно хранится. Второй, также прошедший тропы войны в отряде танкистов, а потом гонимый недобрыми людьми, почти во весь период правления нашей страной коммунистами и испытавший тяжесть постоянных переселений из одного места в другое. Хотя дальше буду вести речь только об отце Тихоне в схеме Пантелеимон. Здесь коснулся и старца Кирилла. Причина простая. Они однокурсники в московских духовных школах и едины духовной помощи ближним. Я шел в Московской духовной академии 3 учебных года с 1951 по 1954 вслед за ними. Наш курс был следующий. Потом неоднократно встречался с ними в храмах Святой Обители на разных мероприятиях. Однажды вместе с братьями Святой Обители посетил отца Кирилла Переделкина на одре болезни. Очень хорошо помню это посещение, можно сказать, в деталях. С отцом Тихоном мы стали сослужителями, преподавателями. Более того, когда меня перевели на дисциплины исторические, мой бывший предмет, православный катехиз, поручили вести ему. В помощь батюшке я передал собранные материалы. Потом он вернул мне их. Сделанные в тексте исправления показывают, что батюшка внимательно все просмотрел. На свое отпевание батюшка, верю, сам меня позвал. Узнал я случайно а узнав, доехала поездом до станции Перловская, а оттуда пешком в храм Благовещения Пресвятой Девы Марии подмосковного села Таинское. Народу собралось так много, что трудно было стоять даже у входа. Слово сказал настоятель храма, племянник батюшки, протоиерей Владимир Агриков. К сожалению, подойти ближе было невозможно, и потому ничего не слышал. Видел только слезы и слезы умолящихся. Находясь вынужденных временем большевизма переездах, отец Тихон не порывал связи со своими духовными чадами, глубоко сопереживавшими его скорби. Письма шли к ним одно за другим, но, к великому сожалению, опубликовано их совсем немного, к отдельным лицам. Хочется надеяться, что бережно хранящие их получат какое-то повеление, может быть, самого батюшки, обнародовать их. Ведь письма старцев, духовно устроенных людей, это то духовное сокровище, которое не только адресатам дорого, оно нужно многим. Это не просто личное достояние, а одновременно достояние Святой Церкви, ибо касается всегда жизненного, вечного. Дай Бог, чтобы по молитвам батюшки адресаты явили понимание и в ближайшем будущем доставили свет и радость путникам по каменистым дорогам. Лишенные своего доброго пастыря, духовные чада готовы были впасть в уныние, отняли у них другого человека, лишили их духовного руководства, повергли в сиротство отца, брата, друга. Нужно было их духовно укрепить, утешить, ободрить, вернуть к жизни, научить полагаться на волю Божию, надеяться на милость неба, жить по-христиански, по-божьи, по-божьи полюбить всей душой преподобной богоносного отца нашего Сергия Радонежского, скоро помощника и преславного чудотворца, в лавре которого проходило становление самого старца. И отец Тихон, невзирая на свои невзгоды странника, самоотверженно продолжает служить Богу и людям. О себе он как бы забывает. Подчас это и оговаривает. О себе не пишу. Он весь в заботах о других, о отдаленных от него силами зла мира сего, о страждущих и обремененных, и мирянах, и священнослужителях. Невольно вспоминаются слова, написанные по благословению митрополита Московского Платона Левшина на доске, висевшей над входом в Троицкую семинарию. «Non mihi sed aliis» – «не себе, а другим». А над ними горящая свеча с устремленным пламенем вверх, к небу. Старец учитель имеет дар мудрости, сходящей свыше, а она чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Этот дар неба имел батюшка и щедро делился со своими духовными чадами. А теперь стал их вечным молитвенником. Помолись, дорогой батюшка, отче родной, и о всех нас.
Продолжение цикла бесед Константина Ефимовича Скурата «Пишет духовным чадом архимандрит Тихон Агриков» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово».Дорогие радиослушатели, на протяжении трех передач мы знакомили вас с жизнеописанием священномученика протоиерея Ильи Четверухина, подвижника благочестия 20-го столетия. Сегодня в нашем эфире четвертая и заключительная часть беседы с внучкой священномученика Ильи Четверухина Ольгой Сергеевной Четверухиной.
Ну, понимаете, там просто вот как бы отец Илья, конечно, задавал тон всему. И он считал, что все должны участвовать в богослужении. И ведь если, допустим, было какое-то праздничное богослужение, он желающим... Библиотека, между прочим, в Толмачевском храме была замечательная. Я вот уже сейчас не касаюсь предыдущих настоятелей, потому что Толмачевский храм, он имеет богатейшую историю. То, что сейчас происходит в Толмачевском храме, это совершенно как бы другая история. Хотя там очень хороший батюшка, отец Николай Соколов, он живет очень старый священнический, в шестом поколении он священник.
Вы поддерживаете какие-то отношения, да?
Конечно, мы поддерживаем отношения, я там все время бываю. Это же храм, в котором служил дедушка и пела бабушка. Я туда не ходить не могу просто. Вот, и он ко мне очень хорошо относится, и как-то с уважением, и все, я ничего не могу сказать. Но там, конечно, очень сложная жизнь, потому что он считается домовый храм Третьяковской галереи. Поэтому там батюшка очень ограничен. И во времени, где он не может открыть храм тогда, когда он хочет. Он не может делать то, что он хочет. Там все надо согласовать с дирекцией Третьяковской галереи. Тогда нет. Ну, я просто хочу сказать, что сам храм Толмачевский, он имеет богатейшую историю. И, в общем, как я определила, он вообще существует с 15 века. Как-то так везло, что в этом храме очень часто были очень образованные священники. Вот даже в те времена были образованные священники. А уж в 19 веке там вообще было целое ожерелье было священников. Вот один из самых вообще интересных – это Василий Петрович Нечаев, который потом стал епископом Виссарионом. Это был совершенно удивительный человек. Умнейший, благороднейший, образованнейший человек. При нем, когда он еще был молодой, был создан журнал «Душеполезное чтение». И вот этот журнал, его привлекли туда в качестве одного из редакторов. Но кончилось тем, что он стал единственным редактором. И это «Душеполезное чтение», оно получило очень большую поддержку со стороны наших очень известных святителей, в том числе, например, Феофан Затворник писал туда очень много. Феофан Затворник состоял в личной переписке с Василием Петровичем. На собрании сочинений я нашла там 52 письма. От Феофана. Вот. И он посылал свои статьи и советовался даже отцом Василием об этом, о том, что писать, как писать. В общем, то есть они вот были в очень таких теплых отношениях. Вот. И библиотека там была совершенно замечательная. Потом там был Дмитрий Федорович Косицын, после Василия Петровича, это зять, муж его дочери Ольги Васильевны. Так вот этот Дмитрий Федорович тоже был, он был профессором Духовной академии, очень образованным человеком. Он вообще всю свою библиотеку пожертвовал, тоже в храм отдал ее. Вот. Поэтому там библиотека была совершенно замечательная и очень большая. Так вот, батюшке была такая возможность, и вот если кто хотел, он перед богослужением, он давал прихожанам текст богослужения, и люди заранее все прочитывали. И когда они приходили на богослужение, они уже абсолютно все понимали, все знали, все переживали. Им не надо было напрягаться, там, чтобы что-то понять. Это вот такое было вот богослужение. Вот не просто так вот человек стоял, что-то понял, что-то не понял. А там люди все сопереживали, просто сопереживали. Это была общая молитва. Не то, что там молился батюшка и диакон, и там и чтец читал, а все молились, потому что все были в курсе того, что происходит, понимаете, вот сейчас это же ужасно, когда стоят люди и не понимают, что там говорят, что там делается, но они стоят, им хочется понять, но они не могут этого понять.
Ну, Ольга Сергеевна, тут еще есть одна такая, мне кажется, вещь, говорят о призывающей благодати, даже если люди ничего не понимают, войдя в храм, при благоговейном служении предстоятеля и хорошем пении хора, когда служащие предстоят Богу, люди невольно вовлекаются все-таки в богослужение.
Ну, я, конечно, согласна, безусловно. И вот даже вот, вот, например, вот я чаще всего в этом Очёвском храме, я могу сказать, что когда, например, служит отец Николай Соколов, то вот богослужение, оно действительно вот невольно, вот прям вот поддаешься всему и получаешь вот действительно вот такое вот состояние, настоящее молитвенное состояние бывает. А некоторые батюшки служат. Так вот как-то все идет мимо, и вот не удается сосредоточиться. Вот хочется, не удается.
Ну, у отца Ильи было еще одно. Он очень строго относился не только к самому богослужению как таковому, но и требовал и четкой дикции, и прекрасного пения, чтобы все было размеренно, раздельно, да и богослужение совершалось довольно продолжительное время, что сначала многим не нравилось, а потом люди привыкли и уже не представляли себе иначе. И особенно контрастно это было, конечно, тогда, когда в 29-м году храм был закрыт, и удавалось редко, как опять же вы написали, но все-таки удавалось служить отцу Илье в храме Григория Неокесарийского, где настоятель все-таки, так сказать, со скрипом уступал ему это место, да?
Ну, вы знаете, ведь, конечно, те люди, которые уже привыкли к таким богослужениям, ну, понимаете, дедушка, он совершенно правильно рассуждал. Он понимал, что если люди не знают, о чем речь идет, не понимают, они не могут по-настоящему участвовать в богослужении. А он хотел, чтобы все участвовали. И поэтому, вот, например, он аналои с книгами спустил вниз, и там читали прихожане зачастую. И вот он поощрял даже, вот если кто-то хочет почитать, ради Бога, иди и читай. Не обязательно посвящать в чтецы. Вот иди и читай, вот если тебя душа просит. И в хор он привлекал много людей. Понимаете, ему надо было, чтобы люди не просто стояли, при всем при том присутствовали, а чтобы они были непосредственными участниками богослужения. Не только, вот, допустим, читали, но они, вот даже если они не читают, то чтобы они все это сопереживали, и все это, чтобы была совместная такая молитва. Вот ведь совместная молитва – это очень сильная вещь, она заразительна. Понимаете, если вокруг все вас молятся, вы невольно тоже начнете молиться. Вот это эффект толпы, наверное. Я не знаю, вот он иногда проявляется ужасно, а вот в церкви он может проявляться очень благодатно.
Очень бы хотелось отметить один из знаменательных событий для всего Толмачевского прихода и для отца Ильи, конечно, и для всей его семьи. Это посещение накануне закрытия храма святейшим патриархом Тихоном и в сослужении духовенства. В частности, присутствовал митрополит Петр Полянский, недавно избранный хиротонисанный, на торжественном богослужении в храме в Толмачах. И, конечно, это было удивительное событие, потому что, вот как мне сейчас представляется, ну, оно каким-то фантастическим, наверное, когда такие светильники в живых присутствовали здесь, на богослужении, в храме. И особенно это было по-настоящему, потому что это было накануне страшных репрессий.
Дело в том, что как-то так получилось, я не знаю, но дедушка, он был знаком с патриархом вообще на самом деле, и вот это патриаршее подворье там на Садовом кольце, вот, да, он туда к нему ходил, и там у него был дворик такой, и в этом дворике у них там столик был, и там чай пили, вот, и там дедушка тоже чай пил. И однажды, когда он там был, вот патриарх Тихон ему сказал: «А я хочу у тебя послужить». Это не случайно было. Это дедушка пошел его поздравлять с Рождеством, а он ему говорит: а вот следующее воскресенье я у тебя буду служить. Ну, тут что поднялось, конечно, сами понимаете, в приходе. Конечно, все были в восторге, и все трудились, не покладая рук для того, чтобы приготовить храм, и все. И потом же ведь служба тоже ведь особая должна быть. Это же не просто так, это патриаршая служба. Вот, и песнопение, и все. Бабушка бедная тут, конечно, трудилась, но она с честью. Ну, правда, дедушка очень большую часть принимал, он все знал, и как при патриархе служить, и как без патриарха служить, он все знал. Вот, и он, конечно, помогал там, все направил, все сделал, и потом патриарх сказал, что ему очень все понравилось, и как хор поет, и как все служба шла, и все очень-очень понравилось, дедушку проповедь говорил. В общем, ну, замечательно все было, и я считаю, что это, конечно, было очень большим вдохновением для прихода, потому что, конечно, визит патриарха, это не просто, тем более в те годы, жуткие совершенно годы, когда это все было настолько драматично, судьба церкви была, то поэтому, конечно, патриарх, это было замечательно.
И символом этого служения явилось дарование золотого креста, который святейший Тихон даровал вашему дедушке и сказал: «Носи пока мой». Не мог купить отец Илья по стесненным обстоятельствам себе золотой крест, пожалованный ему патриархом, и носил патриарший крест. И действительно, это было такое, с духовной точки зрения, наверное, крестоношение патриаршее, потому что он уж кто-кто, а он действительно сподобился этого креста заслуженно.
Да, это была очень интересная история. Дедушка действительно не мог купить. Ну, и даже все его прихожане, при всей любви, все же были нищие. Вот. И вот он пошел опять в очередной раз что-то поздравлять с чем-то патриарха Тихона. А Тихон его спрашивает: а почему ты без золотого креста? Ну, пришлось ему честно признаться, почему. Ну, и тот говорит: на мой носи, отдашь, когда сможешь. Вот, конечно, это было для него большой радостью. Не сам факт, конечно, ну, и это даже говорить не о чем. Ну, факт тот, что вот ему патриарх подарил крест, это дал хотя бы поносить этот крест, конечно, это огромное значение для него было, имело, и поэтому, конечно, это очень такой был значительный эпизод в его жизни, и бабушка тут это описывает очень трогательно.
К сожалению, заканчивается время нашей передачи, и практически вот мы только начали разговор и об этой книге, и о судьбе священно-мученика Ильи Четверухина. Но это одна из первых передач, я очень надеюсь, Ольга Сергеевна, потому что мне очень хотелось бы и почитать письма, и почитать фрагменты вашей книги в эфир, и дать какие-то справочные материалы. Я только двумя словами еще ограничусь. Но невозможно ими ограничиться, потому что имена людей, которые приведены на этих страницах, они не только впечатляют, они просто переворачивают все сознание. Митрополит Кирилл Смирнов – это человек, который по истории церкви еще в 90-е годы, когда я читал о нем по хератонии, он был равен патриарху. Да. Единственный митрополит русской церкви, который имел право служения с патриаршим крестом, и подьяконы стояли так, как при службе патриарха. Этот человек был близок и приходил потом тайными тропами к толмачевским прихожанам и сочувствовал им в ссылке, когда отца Ильи уже не было с матушкой. И наш Леонардо русский, священник Павел Флоренский, о котором можно говорить бесконечно, я только вот запланировал цикл передач, посвященный отцу Павлу Флоренскому, некому делать, не хватает людей, но ведь это еще не высказанные, так сказать, страницы нашей русской церковной истории. Что мы знаем о нем? Практически ничего. Какие люди окружали отца Илью? Это был цветник истинно верующих людей, которые, конечно, привлекали не просто своей жизнью, а своей жизнью они свидетельствовали о Христе. Это те люди, которые за Христа пострадали для того, чтобы сегодня мы прославляли Христа всей своей жизнью. Но мы очень мало этому следуем. Мы только смотрим, удивляемся, переживаем, восторгаемся. Но что мы можем сегодня на ваш взгляд, спустя 100 лет после большевистского переворота, вот я еще раз повторяю эту дату, мы подводим итоги года и итоги века в этом году. Что нам остается?
Нам надо верить в Иисуса Христа. Не думать о греховности священнослужителей, а верить в Иисуса Христа. Верить в Господа Бога. А то, что делают люди подчас, они ведь люди, и они не могут не быть грешными. Они же люди. Поэтому об этом не надо думать, на этом не надо заострять свое внимание. Надо читать источники. Надо прислушиваться к ним и стараться делать так, как написано там. Ведь не зря сам Иисус Христос сказал. Слушайте, что говорят вам фарисеи, да? Фарисеи — это же не было тогда ругательством. Фарисеи — это было просто имя, ну, так священнослужители назывались, да? Так вот, слушайте, что они вам говорят. Ну, и делайте, что они вам говорят, но не делайте то, что они делают. Это еще Иисус Христос сказал. Почему же это к нам не относится?
Но все-таки как отрадно иногда бывает встретить даже в очень молодом священнике настоящего последователя Христа, как ни парадоксально мои слова, священномученичье Илье, моли Бога о нас.
Спасибо вас, Господи, за то, что вы так внимательно и любовно прочитали историю жизни моего дорогого дедушки, священномученика Ильи.
Мы верим, что он с нами, как-то сразу почувствовал, что он очень близок ко всем нам. Не зря его география даже такая очень обширная была. И география духовная, она еще ближе нам. Я очень надеюсь, что сегодня те священномученики, которых мы с такой любовью прославили 16 лет назад, они все-таки вымыли церковь даже в самые страшные годы, когда нам грозят вещи еще неслыханные. Мы сегодня читаем только об этих ужасах, но сказано также у апостола: слушайте, но не ужасайтесь.
Я могу сказать вот что. Дело в том, что когда нам рассказывают о житии пустынников и старцев, которые жили в каких-то пещерах, вот там Антония Печерского или кого-то еще, мы, конечно, восхищаемся их жизнью, их подвигами, но мы никак не можем им подражать, потому что мы живем совершенно в другом мире. И мы можем просто другой раз даже отчаяться и сказать, что ну разве мы можем спастись, раз мы не можем жить так, как они. Но отец Илья жил в большом городе, ездил на трамвае. И матушка его тоже ездила на трамвае, готовила на примусе еду, добывала хлеб всякими разными способами. И несмотря на все это, я верю, то есть отец Илья, конечно, он священномученик, прославлен, но я верю, что и бабушка тоже находится в Царстве Небесном. То есть мы, находясь в такой обычной городской среде, не надо терять надежды. Мы можем и должны спасти свою душу.
Ольга Сергеевна Четверухина была сегодня в нашей студии. Мы говорили о судьбе семьи священномученика Ильи Четверухина и немножко поговорили о книге «Слава Богу за все», которая сегодня появилась в продаже во многих православных храмах и монастырях. Ее можно приобрести. Жизнеописание священномученика Ильи Четверухина. История его семьи по воспоминаниям родных и духовных чад, проповеди, письма. Это расширенное издание, и я очень надеюсь, что эта книга будет хорошим спутником и помощником для многих наших слушателей. Благодарю вас, Ольга Сергеевна.
Вы слушали четвертую заключительную часть беседы с внучкой священномученика протоиерея Ильи Четверухина Ольгой Сергеевной Четверухиной. Завершает нашу сегодняшнюю программу еще два письма из сборника «Монастырские письма» архимандрита Антония Медведева, наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Текст приводится по третьему изданию 1884 года. Письмо 14. Лавра, ноября 27-го, 1842 год. На днях монах, переведенный в келью покойного иродиакона Иаиля, видит во сне Иаиля, который будто пришел к нему и будет его к утренне. Он будто встал, и вместе пошли к Троицкому собору. Монах спросил Иаиля: «Каково тебе там?» Иаиль отвечал: «Слава Богу, мне хорошо». Монах спросил: «Что ты там делаешь?» «Я, — говорит, — при свечах стою в обители преподобного». Иаиль явился в белой одежде, и монах думает, что это на нем длинная рубашка. Но когда пошли дорогой, то монах разглядел, что это мантия, белая, как снег. Монах, взявши рукою, спрашивает, что это на нем. Он говорит: «Мантия. У нас там такие носят». Когда подошли вместе к паперти Троицкого собора, Иаиль говорит: «Прости, Николай». А этот спрашивает: «Куда же ты? Пойдем вместе в церковь». Иаиль говорит: «Ты поди, а мне время идти к Смоленской Божьей Матери. Туда мне надобно идти». Монах, остановясь, смотрел вслед его, и он в великолепной белой и тончайшей мантии пошел к Смоленской церкви и, дошед до могилы, скрылся, а этот проснулся. Конечно, это сон, а как-то приятно слышать, что преподобный берет из сей и в тамошнюю свою обитель. В течение 40 дней Иаиль человеком 20 являлся во сне и всех уверял, что он не умер, а живет в другой жизни душою, а только телом лежит в земле. Некоторые во сне спрашивали, любит ли он их, не забыл ли. «Как забыть? Я очень люблю вас», — отвечал он. Дай Бог, чтобы это было истинную, чтобы не стыдилась любовь отшедшего, любви живущих еще всей многомятежной жизни. Письмо 15-е, Лавра, марта 12-го, 1843 года. Старичок-послушник Антон видел наяву следующее видение. Встав за час до утренни, он живет под алтарем Троицкой церкви, сам третий, оделся и стал помолиться. Что стоял на молитве, это и соживущие с ним видели, но они еще лежали на своих местах. Говорит он, что, начав молиться, вдруг видит, как бы свода у келии не стало, и он как бы поднят выше обыкновенного своего места. В чистом свете видит необозримый круг ангелов. Я, говорит, подумал, что уже я перешел в жизнь будущую. Радуюсь, смотрю на ангелов и благодарю Господа за его ко мне грешному милости, что он в мире переселил душу мою. И в эту минуту вижу, в кругу ангелов явилась плащаница с изображением Господа Иисуса Христа, как изображается положение его во гроб. С умилением, смотря на изображение страждущего Спасителя, вижу, что из изображения отделяется настоящее тело Господа, и ангелы стали помазывать оное благоухающим миром и пеленать его плащаницами и полагать во гроб. Смотрю на сие с болезнью и ужасом. Ангелы сказали: «Все это сделано для вашего спасения», и начали возносить Господа в бесчисленном сонме на небеса. Видение окончилось, а он стоял, думая, что уже в будущей жизни. Заблаговестили к утренне, товарищи стали сбираться в церковь, и он пришел в себя и пошел с ними в церковь. С сего времени приметно сделалась с ним перемена. Хотя он и прежде усерден был к церкви и молился, но особенного пред прочими не было видно. Теперь Точно как все чувства ко всему видимому у него умерли, и душа его живет одною молитвою ко Господу. Умилительно смотреть на него. Видно, что один Бог пред его глазами, а прочее как бы не существует. Весьма мало стал говорить, и только о необходимом. В церкви как придет, станет на колени, кладет поклоны, и только видно, что отирает текущие слезы. Так дивная благость Божия различными образы и действиями возбуждает человека ко спасению, подвизает сонм ангелов, являет свое снисхождение, и все это для бедного и немощного человека, дабы водительствовать его возбуждением к восхождению в горний мир». Продолжение чтения монастырских писем архимандрита Антония Медведева слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово».Подошел к концу 609-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спршиваю святых молитв.